Я абсолютно уверен в том, что Путин пытался и пытается, наверное, до сих пор как-то смягчить ситуацию перед саммитом, потому что, видите, и российско-американские отношения, и, видимо, отношения с рядом европейских стран у Кремля очень-очень напряженные. И достаточно вспомнить, что вот буквально несколько дней тому назад Путин назвал несусветной дурью или несусветной чушью, я сейчас уже точно не помню, то, что, по сути дела, говорил президент Обама. И, естественно, Кремлю хотелось бы очень избежать скандала во время саммита, и перед саммитом, и сразу после. Но, тем не менее, я не думаю, что это заявление свидетельствует о каком-то серьезном изменении в российской позиции. Вот почему. Вопрос вот как стоит. Что такое убедительные или неопровержимые доказательства? То, что представила американские власти, например, с моей точки зрения, очень многие эксперты считают достаточно убедительным это перехват переговоров сирийских военных. И самое главное, это карта, которая была опубликована, карта, в которой показаны места, куда были нанесены удары химическим оружием. Это, по-моему, 12 таких мест. То есть это массированная атака, рассчитанная на запугивание населения, которое, видимо, в этих районах поддерживает оппозиционные силы. Теперь экспертная группа или инспекторская группа ООН не имеет мандата для того, чтобы указывать, кто именно применил химическое оружие. Мандат этой группы заключается в том, чтобы зафиксировать факт применения или неприменения химического оружия и сказать, что именно было применено. Но сказать, откуда эти снаряды прилетели и каким образом они были запущены, кто виноват, это не входит в функции инспекторов ООН. И, честно говоря, это просто технически крайне сложно сделать, потому что различить, кто именно применял химическое оружие, вот, скажем, даже если будут найдены какие-то устройства, с помощью которых оно было доставлено, то это неубедительно, потому что инспекторы прибыли на место, там, где нужно проводить анализ, через неделю после применения. И там могло произойти все, что угодно. Это ведь зона боев, ее обстреливали, бомбили. Там можно найти любые осколки. Можно туда подбросить все, что угодно. Так что ответ на этот вопрос, кто именно применил химическое оружие, да еще такой убедительный или неопровержимый, я думаю, что когда Путин это говорил, он прекрасно понимал, что это невозможно. Следовательно, это просто некое политическое или дипломатическое лицемерие и попытка сгладить ситуацию.
Ну а как вы считаете, на Западе понимают вот эту дипломатическую игру Путина и удастся ли ему избежать скандала на саммите?
Я думаю, что на Западе все понимают прекрасно. Вопрос не столько в понимании, сколько в интересах. Мне почему-то кажется, что многие западные лидеры сейчас не заинтересованы в том, по целому ряду причин, в каждом случае причины могут быть разные, но они не заинтересованы в обострении отношений с Россией. Они предпочитают закрывать глаза на позицию Путина, как внутри страны, связанную с преследованием оппозиции, так и вне. Тем более, что ничего, на самом деле, такого уж очень опасного просто Путин не в состоянии изобрести для Запада. Можно блокировать решение Совета Безопасности ООН. Это, конечно, неприятно для западных лидеров, но, в общем, понимаете, это даже в чьих-то интересах, потому что целый ряд европейских политических элит не заинтересованы в том, чтобы европейские войска сегодня в нынешних условиях использовались где-то на Ближнем Востоке. И вот это прекрасный аргумент для того, чтобы не посылать своих ребят, свои части, своих летчиков в какой-то конфликт вокруг Сирии или в Сирии. То есть, понимаете, позиция, как я представляю себе позицию, сегодня позиция Кремля, она отвечает каким-то интересам ряда европейских лидеров, но это чисто такие конъюнктурные интересы, и я боюсь, что эти люди просто не задумываются о среднесрочных и долгосрочных последствиях того, что они сейчас отстаивают.
Что-то новое в заявлении Владимира Путина, касающемся дела Сноудена, вы увидели?
Там представлено целый ряд каких-то деталей, но опять-таки они выглядят не очень убедительно. Вот появился какой-то Сноуден, он нам не очень понравился, мы его не очень полюбили. Какой-то правозащитник, то ли правозащитник, то ли сотрудник ЦРУ. Но мне кажется, что вся история Сноудена, она пока еще покрыта мраком. Там очень много темных пятен. И я боюсь, что интервью Путина, с моей точки зрения, по этому вопросу, оно выглядит не очень убедительно. Да, он, так сказать, там какие-то детали рассказывает, но, повторяю, это несколько противоречит тому, о чем говорил недавно адвокат Сноудена Кучерена, который бы выдвинул несколько иную версию того, что произошло. Так что еще предстоит разбираться, если когда-нибудь все эти детали и правда окажутся известны средствам массовой информации и широкой публики.
Путину пришлось отвечать и на вопросы, касающиеся принятого недавно закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, о Навальном, о деле Фарбера, хотя эта фамилия не называлась. Как вы считаете, вот эти все заявления, это заявления для внутрироссийского или внешнего употребления?
Мне представляется, что эти заявления идут как бы в тандан, идут в одном русле с какими-то новыми нюансами во внутренней политике Кремля, в том, чтобы попытаться немножко снизить растущее разочарование достаточно широкой публики в «Единой России», представить страну и режим как склонный или способный к некой, ну, более или менее демократической революции. Причем, на самом деле, мне кажется, что то, что говорил Путин, он говорил, так сказать, скрипя сердце. И, ну, как бы то, что он сказал, не соответствует его внутренним убеждениям. Но вот это чисто такое первое впечатление от прочтения интервью.
В завершении интервью он сказал, что считает себя консерватором. Вот в этом он был искренен, по-вашему?
Я думаю, что да. Как раз вот это, я думаю, его убеждение. Но вопрос, понимаете, в том, что такое консерватор, что такое консерватизм. Разные люди, разные, я бы сказал, философы, мыслители и политики вкладывали в это понятие очень разные вещи. Я боюсь, что Путин видит себя в роли, там, скажем, я не знаю, Победоносца или Александра Третьего, то есть тех российских правителей, которые, ну, вошли в историю как, скорее, реакционеры, чем консерваторы. Консерватизм Победоносцева — это совсем не тот консерватизм, который отстаивает сегодня, скажем, Дэвид Кэмерон или кто-то еще в Соединенном Королевстве. Это абсолютно разные вещи. Вот Путин — это сторонник российского консерватизма, очень сильно окрашенного в такие православно-националистические, имперские тона. Я повторяю, здесь может быть некое противоречие националистические и имперские, но тем не менее, вот, как ни странно, в российском консерватизме это сочетается с идеей доминирования российской нации, одновременно идея строительства империи или возрождения империи, если говорить о современной ситуации.